Аллилуйя! Христос воскрес воистину! Кто бы сомневался? Были сомневающиеся. Но как без них, правда? Как истинному верующему быть без какого-то противления? Так не бывает. Если ты истинный верующий, ты обязательно увидишь или почувствуешь на своем пути какое-то противление. Есть враг, никуда он не делся пока еще, но его участь в гиене огненной. Аминь. И он был поражен на Голгофском кресте, когда была у нас служение в пятницу, Страстная пятница. Мы все познавали эту истину, как Иисус, умирая на Голгофе, как Он все-таки выстоял, как человек Божий, победил дьявола. Полностью полная победа, полное поражение дьявола, полная победа Бога, полная победа человека Иисуса Христа, полная победа. И дьявол просто, ну, он не был уничтожен, но я уверен, что он хотел пойти где-то застрелиться, взял пистолет, стрельнул, пуля пролетела, он опять живет, мучается, бедный. Да, накинул веревку на шею, повешаться, раз, тоже не получилось, опять живет. Несчастный дьявол, бедненький, не может даже убить себя этот пораженец. Позор, полный позор сатанинского царства. Полный позор и полная окончательная победа воинства Саваофа, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Но, тем не менее, дьявол хочет себя застрелить, не получается, и поэтому он продолжает пакостить. Да? Мы не будем проповедовать о нем. У нас есть о ком проповедовать, о нашем Спасителе, о нашем Искупителе, который показал нам этот путь. Проповедь сегодня, я надеюсь, ну, хотелось бы, чтобы она не была сильно долгой. У нас еще есть дети, нам приготовили, молодежь, дети приготовили и танец, и сценку. И у нас еще время общения прекрасное будет сегодня. Все-таки праздник. Но тем не менее, Бог не оставляет нас без истины, без познания. Потому что через познание истины Он приближает нас к себе. И как мы знаем, в пятницу узнали о той глубине распятия и смерти Христа, так сегодня надо узнать о некоторой глубине. Невозможно постичь все, конечно, за один раз, но некоторую глубину воскресения мы должны узнать. Аминь. И проповедь так и называется «От сораспятия к совоскресению». От сораспятия к совоскресению. Ну, литературно эти слова неправильные. Сораспятие, совоскресение. Но, тем не менее, у нас, как у верующих людей, мы не смотрим на правила грамматики, мы смотрим на смысл слова, правда? Если даже оно неправильное, то оно имеет очень серьезный смысл. Что такое сораспятие? Это значит это значит быть с кем-то одинаково так же. Соучастник. То есть не меньшая вина соучастник преступления. Он участвовал в том же. И также совоскресение. Это значит, мы с ним же, как он воскрес, так и мы воскресли. Да? Поэтому наше сознательное понимание вот этого подобия воскресения Иисуса Христа, оно должно функционировать в нашем разуме. Мы очень правильно сделали, что собрались в пятницу и узнали о его смерти, о его крестной смерти. И также надо знать о его воскресении. Римлянам 6 глава, 5-6 стих. Давайте не будем вставать. Я прочитаю, и мы познаем чуть-чуть немножко. Итак, Римлянам 6 глава, 5-6 стих. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его», понимаете, если. Вот очень важное слово. Если. Потому что если ты не соединился с ним в подобие смерти, тебе нечего делать, слушая дальше Слово Божье. Оно все равно не для тебя будет. Поэтому он говорит, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Понимаешь? Ты не можешь быть подобием воскресения, если ты не соединился подобие смерти его. Шестой стих. «И знаешь, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Понимаешь? Совоскресение. Совоскресение – это доказательство того, что мы пришли с Иисусом Христом на Голгофский крест на распятие. Я уверен, что в пятницу каждый прошел вот этот момент, что мы вместе с Иисусом шли и, ну, конечно, это нельзя назвать «почувствовали его боль». Это невозможно нам, людям, почувствовать ту боль, которую чувствовал Иисус, идя на Голгофу и будучи на кресте Голгофском. Невозможно почувствовать эту боль. Но, тем не менее, мы были как бы с ним в пятницу. Вы ощущали эту картину, да? Что мы шли по Виа Долороса, что мы шли, что мы висели на кресте вместе с ним, что мы стояли возле креста. Кто ощущал в пятницу это? Слава Богу, что Дух Святой касался, и мы это ощутили. Хоть в какой-то, хоть в малой степени, но мы ощутили. Поэтому мы прошли через это распятие. И теперь мы можем найти в нашем сходстве с ним нечто. У нас появилось что-то общее с Иисусом Христом. И вот это общее, то, что появляется, когда ты с ним идешь на распятие, когда ты проходишь вот эту боль, когда ты осознаешь те страдания, невыносимые страдания, когда ты осознаешь не просто своим разумом, но это через разум касается твоего сердца, то это невозможно ни с чем. Ни сравнить, ни с чем невозможно спутать. Это есть великое отличие людей, познавших Христа, познавших Его, причем близко познавших. Поэтому я рад за вас, что вы близко познали Христа. И приходит однажды в нашу жизнь Его Божий Дух, Дух Господа нашего. И когда мы переживаем это, этот Дух, приходя в нашу жизнь, Он начинает наводить порядок в нашей жизни. Понимаете это? И в Евангелии Иоанна, в 20 главе, вы знаете историю, когда Иисус воскрес, и ученики сидели, молились, дверь была заперта, помните? От страха, потому что гнали верующих перед иудеями, то есть те, кто не любил Иисуса Христа, те его противники, они хотели уничтожить его наследие, его учеников. И дверь была заперта. И Иисус вошел. Понимаете, как он вошел, да? Ни ключа у него не было, дверь изнутри была заперта, но он вошел. В итоге Библия говорит, что у нас будут такие тела, что мы тоже сможем так ходить. Но для этого кое-что надо. Надо время, и не надо гнаться за таким телом, надо гнаться за таким сердцем, которое было у Христа. Да? И вот он вошел, и вот в 20 главе, Иоанна в 20 главе, 21 стих, и он говорит им уже, говорит с ними, это я, и они обрадовались, что он пришел. И вот он говорит, 21 стих, Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Сказав это, 22 стих, сказав это, дунул, и говорит им, примите Духа Святого. Понимаете? Иисус говорит, Господи, на кресте, в руки Твои отдаю Дух Мой. Потому что на земле Он не нашел, кому отдать Свой Дух. Помните? И когда Бог сотворил Адама, Он вдохнул в него свое дыхание. Но Адам умер через грех. То есть он жил, но умер через грех. То есть он жил, но он был мертв. Духа в нем уже не было. Дух был мертв. И тут Иисус Божий Дух говорит, прими, отдаю в руки твои Дух мой перед смертью. И говорит ученикам, без меня вы не можете ничего, без моего Духа. Да? Поэтому он говорит им, будьте там, никуда не выходите. Соберитесь и ожидайте. Потом он говорит, собирайтесь в Иерусалиме, в горнице, и ждите, когда сойдет Дух Святый, и сила Божья осенит вас. Это он говорил уже о силе Духа Божьего. Но здесь, когда они ожидали, и он приходит, и написано, и говорит им, сказав это, дунул, и говорит им, примите Духа Святого. Какой Дух пришел тогда учеников Иисуса Христа? То есть он оживил их. Он оживил их, потому что Голгофа и смерть Иисуса Христа – это была жизнь для нас. Когда он сказал «совершилось», вы помните в пятницу, да? Он сказал «совершилось», это было конец того, что должно было совершиться, и это же было начало того, что он начал совершать. В одном слове «совершилось» было и до момента, что он сказал это слово, и началось от этого момента. И вот Дух, примите Духа Святого. То есть они приняли тот же Дух, который был в Иисусе Христе. Это значит, что когда Иисус воскрес, когда Он отдал Отцу Свой Дух и воскрес, это значит, что Он, оказывается, был там. И этот Дух, который Отец взял в Свои руки, Иисус получил обратно, потому что он не мог воскреснуть без силы Отца, без вдохновения, без того, чтобы Отец... Да? Вот первый Адам и вот последний Адам. Первый Адам – Адам, и последний Адам – Иисус Христос. То же самое действие Бога, и вдохнул в Него Дух Свой. И Иисус воскрес. Он не говорил, что «Я воскресший, я сам себя воскресил». И мы все прекрасно знаем, что Иисуса Христа воскресил Отец. И вот это воскресение, это не просто так, что встань и ходи. Это значит, Он отдал Ему Дух. Тот, который Он сказал, в руки Твои предаю Дух Мой. И тут Он воскрешает и имеет опять тот же самый Дух. Понимаешь? И вот Он приходит к ученикам теперь, и говорит, дунул, и говорит, примите Духа Святого. То есть они приняли не просто Святой Дух, они приняли Дух жизни, Дух Христа. Дух Христа. И Дух Святой, он не может быть, когда он приходит в нас, когда Иисус вдыхает в нас свой Дух, Дух жизни, то этот Дух, находясь в нас, он не может быть гостем. Он внутри нас может быть только хозяином. Иначе ты не христианин. Ну, ты можешь говорить о себе, что хочешь. Хоть, я не знаю, хоть повешай себе медаль «Трижды христианин» Советского Союза. От этого ничего не изменится. Вот когда Иисус Христос придет в твою жизнь, дунет, свою жизнь, свой дух, ты примешь ее, вот тогда ты будешь христианином. Понимаете? Поэтому Дух Святой, он не может быть гостем, он может быть хозяином, он наполняет собой все. И когда мы принимаем решение, что мой ветхий человек, мое то, что жило раньше, оно больше мною не владевает, это наша унаследованная греховная природа, которая была в нас раньше. И вот этот ветхий человек, который был у нас раньше, он должен, хочешь ты или не хочешь, он должен пойти с Иисусом Христом на распятие. Понимаешь, почему это необходимо? И Дух Святой, он берет под контроль все. Все в твоей жизни, все сферы твоей жизни. И если я принял решение покончить с грехом, принимая Иисуса Христа, я принимаю решение покончить с грехом, с любым грехом, то мне тогда можно и легко будет почитать себя мертвым для греха. Я с Иисусом сораспялся, И тот грех, который был во мне, он умер на кресте со мной. Я мертв. Если во мне еще есть грех, я мертв. Я еще до сих пор висю на кресте. Понимаете? Поэтому с грехом надо что-то делать. Но когда мне легко знать, что я мертв для греха, тогда я понимаю, что у меня во мне живет жизнь Иисуса Христа, потому что я с Ним воскрес. И с грехом нам нужно что-то делать. И вот когда мы читали Римлянам в 6 главу, 6 стих, мы говорили, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Тут мы понимаем, что грех, живущий в человеке, он держит человека в рабстве. И он командует им и руководит им. Поэтому люди, которые зависимы, они не могут освободиться. Люди, которые, они ищут этого врачей. Ну, может быть, кто-то и освобождается, но я даю гарантию, что дети или внуки, они примут тот же самый дух греха. И этот грех не умер. Он просто притаился. Он просто на какое-то время перестал функционировать и порабощать тебя. Но это бывает очень редко. В основном раб греха есть раб греха. Как ты не хочешь, так не крути, ты раб греха. Вот и все. Поэтому он говорит о сораспятии и дает нам понять, что совоскресение, чтобы воскреснуть с Иисусом, совоскресение получить, для этого надо сначала сораспяться с Ним. Надо быть распятым для греха. Поэтому я еще раз говорю, ты не можешь жить воскресением Иисуса Христа, если ты не распялся с Ним. Понимаете? И когда я решаю, что как Иисус умер за грехи мира, так и мне нужно умертвить грех внутри себя. Причем не просто обуздать свой грех, как некоторые говорят. Я курил, я думал, я обуздываю свой грех. Я курю уже мало, я курю 5 сигарет. Проходит время, я курю только 3 в день. Я обуздывал свой грех. Также любой человек, сквернословие, он уже немного, он уже не говорит на каждом шагу, но иногда вырывается скверные слова. Он обуздывает свой грех. Поэтому я должен не обуздать и не подавливать свой грех, не нейтрализовать его, я должен его распять. Я должен его осудить на смерть. Своего ветхого человека я должен осудить на смерть, приговорить к смертной казни на кресте. Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Тогда сораспятие начинает действовать. И это решение должен принять каждый за себя. Никто за кого-то не примет это решение. Никто. Очень легко советовать кому-то и показывать свой греховный пример, чтобы увести. Но очень трудно увести от Иисуса Христа, но очень трудно показать свой пример, настоящий, истинный пример Господа, чтобы привести ко Христу. Очень трудно. А вот увести запросто. Запросто. Прежде чем, и мы говорили об этом, да, что прежде чем что-то кому-то советовать, научись сам. Прежде чем кого-то учить, научись сам. Поэтому очень легко увести от Христа. Ты можешь же говорить своему соседу или родственнику своему, говорить о Боге, о церкви, об Иисусе, говорить. Но один раз стоит тебе, ну ладно, один раз тут в компании расслаблюсь тут. Один раз тебе стоит показать, что ты расслабился. Все то, что ты выстраивал для спасения своих близких и родных, ты разрушил. Одним небольшим грешком. Одним небольшим словом, одним небольшим делом разрушил все. Нелегко быть христианином. Нелегко жить в воскресении Иисуса Христа. Но возможно. Но возможно. Поэтому, когда я не могу почитать себя мертвым для греха, если я не решил это перед Богом, это самый главный вопрос своей собственной воли. Бог дал тебе твою собственную волю. И самый главный вопрос, который ты должен ее решить перед Богом, это распять свой грех. Неважно какой, большой, малый, тайный, явный, неважно. Грех, он и в Африке грех. И как бы ты ни хотел, как бы ты ни оправдывал себя, ничего у тебя не получится. Ничего не получится. Никто не унаследует Царство Небесного, совершая грех. Но если я сораспялся Христу, как написано, как Павел говорил в Галатах, ну, не надо открывать сейчас, он говорил, я сораспялся Христу. И дальше в следующем стихе он говорит, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Понимаешь, он сораспялся с ним. Иисус распялся за грехи всего мира. Тебе не надо нести на себе грех всего мира. Свои грехи возьми и распни их на кресте. И когда ты распнешь их на кресте подобием сораспятия с Христом, тогда и совоскресение с Ним будет. Тогда ты можешь сказать, уже не я живу. Христос воскрес, воистину воскрес. И Он живет во мне, воистину живет во мне. Поэтому мы должны сегодня знать смысл Его воскресения. Должны узнать этот смысл воскресения Его. В Евангелии от Луки, 24 глава, 26 стих. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Говорит Писание. Понимаете, Иисусу надлежало пострадать. Вы помните, какой венок у вас на голове? А какой был на голове Иисуса Христа? Терновый. Мог ли он с этим терновым венцом войти в славу свою? Нет, конечно, нет. Мы говорили в пятницу, что после этого величайшего сражения на небесах, ну, образно говоря, пир, ну, было торжество. Все ангелы небесные торжествовали победу над силами тьмы. Иисус, как победитель, как прообраз, когда Он входил в Иерусалим, Ему кричали «Осана, сыну Давида, Осана царю!» И потом эти же люди сказали «Распни Его!» Но когда Он вошел в славу свою, настоящую славу, не в человеческую славу, не в земной Иерусалим, а в небесный Иерусалим, Он не мог туда войти с терновым венком. Он одел венец славы. Потому что если бы он был с терновым венком, и когда он пришел к ученикам своим, то он бы не смог бы вдохнуть в них Святой Дух. Потому что терновый венок – это символ греха, символ боли и страдания за грех. Но венец славы – это символ победы. Это символ победы. Многие правители, римские правители, другие правители других времен, они одевали на свою голову венцы царские, золотые, серебряные одевали, показывая свое царство, свою победоносность свою. Но где они все? Всякая эпоха проходит, всякий царь умирает. И потом этот венок уже не голову украшает, а крышку саркофага. Но Иисус, написано, надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. В чью свою? В славу Бога, в славу Господа, в вечную славу. Вот это смысл воскресения. И крест нашего Господа – это путь в жизнь. Помните? Это путь в жизнь. Крест Иисуса Христа – это путь в жизнь. Ты не можешь начать свою победоносную жизнь. Ты не можешь начать жизнь воскресения, если ты не пройдешь крест. Мы опять возвращаемся к тому же. Но нельзя иначе, обойти нельзя. Как бы ты ни искал обойти Голгофский крест и не распять свой грех и получить славу, у тебя не получится. У тебя не получится. Поэтому крест Иисуса Христа – это путь в жизнь. Его воскресение означает, что отныне у Него есть сила, у Бога есть сила, чтобы свою жизнь передать тебе и мне. Понимаешь, Он принял эту славу, вместе со славой Он принял силу и передал ее тебе и мне. И когда я рождаюсь свыше, я получаю от воскресшего Господа саму жизнь. Саму жизнь мы получаем, когда каемся, когда принимаем Иисуса своим Господом. Его жизнь получаем. Поэтому смысл воскресения Господом заключается в том, чтобы привести многих сынов в славу. Иисус это делает и по сей день. Библия говорит, что рука Его не сократилась и сегодня спасает. И сила Его не ослабла. И вся сила у Него как была, так и есть. Бог во веки веков тот же. Поэтому мы никогда не бываем с Богом так близко, как был с Ним близок и не был, а есть с Ним близок Его Сын, Иисус Христос. Но Иисус Христос, Он дает и нам жизнь и делает нас сыновьями Божьими. Библия говорит, что мы не только совоскресли с Ним, мы еще и стали сонаследники. Понимаете? Сонаследники того, что имеет Иисус. Поэтому Он воскрес к абсолютно новой жизни, который дал нам абсолютно новую жизнь. И Его воскресение для нас означает, что мы воскресаем к Его новой жизни. Не к своей старой жизни. Не к своей старой жизни, но к Его новой жизни. Иначе все остальное тщетно. Для тебя, для меня, для твоих детей, для твоих поколений будет. Это все будет бесполезно. Но то, что ты сегодня здесь, и, может быть, твои дети где-то оступятся, где-то уйдут, но Дух Иисуса Христа пройдет, может быть, не в следующее поколение, а через поколение Он может пройти. Но Он обязательно напомнит. И мы видим на протяжении даже нашей истории, в наше время, мы видим, как многие люди приходили в церковь и спрашивали, а кто у вас родители? Они говорят, ну, родители там, они там те-то, те-то плохие, может быть, нехорошие, может, бизнесмены. А вот бабушка моя ходила в церковь, учила меня молиться. Понимаете? И ты пришел. Через поколение. Поэтому я всегда говорю, что не обязательно в следующем поколении. Может быть и через поколение. Но то, что ты сегодня совоскреснешь с Христом, это уже жизнь Христа в тебе, которая передастся твоим поколениям и будущим, и следующим. Смысл Его воскресения не просто, чтобы попраздновать, попеть, порадоваться, покушать, пожелать друг другу там чего-то или сказать «Христос воскрес!» Сходить в церковь, свечку поставить, покушать колбаски освященной. Ну, естественно, это она не просто колбаска, это она выглядит как закуска. Ни в этом нету абсолютно никакого смысла воскресения. Это просто человеческие похоти, глупости, тупости, который дьявол, умирая, стреляя в себя, и все равно продолжает гадить, воровать души человеческие. И они считают себя святыми. Я вспоминаю всегда этот пример, как мы пришли, еще будучи неверующими, и зашли к ребятам в гости, они сидят оба пьяные, и один закусывает, нормально пьяный, кушает там колбаску, все, а тот говорит... Я только капустой закусываю, еле разговариваю, потому что сейчас Великий пост, я верующий. Понимаете, вот понимание у людей, да? Но это смешно. Это смешно. Какая благость, что ты сегодня сидишь здесь и понимаешь все это. Что ты понимаешь смысл его распятия и смысл его воскресения. Разве это не благословение для нас? И однажды наше тело, как я уже говорил, оно станет подобно его воскресшему телу. Но сейчас, пока оно еще не стало, мы уже можем познавать, что дает нам его воскресение. Поэтому не гонись за какими-то там сверхъестественными твое тело, чтобы перемещаться, преображаться, сквозь стену проходить. Ну, если у тебя Бог даст такой дар, пожалуйста, неплохо. Да, я бы сейчас, вот дал бы мне Бог такой дар сходить сквозь стену, я бы сейчас пошел, тут недалеко мечеть есть, и прошел бы сквозь стену с обратной стороны и сказал бы, Иисус есть Господь, покайтесь, братья-мусульмане. Вот да. А что бы нет? Если я наделен такой силой, ну и не могу я проходить пока сквозь стену. Да, они бы начали стрелять меня, а пули сквозь пролетали бы. И я бы им сказал, покайтесь. Да, мы можем фантазировать, конечно, но самое главное не искать вот таких вот штучек. Самое главное преобразиться в его образ, сораспяться с ним и жить жизнью его воскресения. Да, мы можем, конечно, фантазировать, это хорошо и плохо, неплохо, это и весело, и приятно, но для блага же Бога стараемся. Но есть правильный путь твоей и моей жизни, путь церкви, путь истинного христианина. Поэтому мы должны искать именно и познавать, что дает нам воскресение Его, и ходить в этой обновленной жизни, как написано Филиппийцам в 3 главе, 10 стих, чтобы познать Его, Его Иисуса Христа, познать, и силу воскресения Его. Понимаете, что написано в Библии? Вот наша жизнь, чтобы познать Его, Иисуса Христа, и силу воскресения Его. Вот в этой обновленной жизни, в обновленной силе, когда ты будешь жить, то тебе тогда и не надо сквозь стены ходить. Тебе не надо перемещаться. Наведи ты в твоем доме, как минимум, в твоей семье, ты принесешь эту жизнь, жизнь Иисуса Христа, в которой будут жить твои уже дети. И не надо будет думать, ну, дети не покаяны, ну, хоть через поколение. Давайте жить правильно. Аминь. Давайте будем понимать, что если мы совоскресли со Христом, то начнем с сораспятия. Да? И это мы должны делать не только в Страстную Пятницу раз в году, как делают некоторые верующие. А это мы должны делать каждый день, каждый день. Потому что если Иисус дал тебе дух жизни, вдохнул тебя и сказал, примите Святого Духа, то Он тебе не дал его на один день, Он тебе не дал его на одно дело или на какой-то поход, в какой-то амт. Он тебе дал его на всю твою жизнь. Цени это, живи этим и будь благословен в Иисусе Христе. Аминь. Скажи своему соседу, подуй на него и скажи, прими Дух Святой. Ты можешь это сделать, потому что в тебе живет Иисус Христос. Сейчас сразу все узнают, кто чистит зубы, а кто не чистит зубы. Ничего, может кто-то в посте, не страшно. Неважно, какой это может быть запах. Но Дух, Дух, Божий Дух, Дух Иисуса Христа, который живет в вас, ты передаешь своему ближнему. И принимаешь от своего же ближнего тот же самый Дух. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог запечатлит это слово в нашем сердце, в нашем разуме, Духом Святым. И я покрываю это слово кровью Христа. И запрещаю тебе, дьявол, воровать Слово Божье из жизни нашей, из жизни всех моих братьев и сестер, чтобы Слово Божье, оно действовало, живо было и действенно в каждой нашей жизни и в нашей церкви. И во имя Отца и Сына, и Святого Духа еще раз скажем. Аминь. Давайте мы сейчас соберем пожертвования. Возьмем в руки все, что мы принесли для Господа, и потом будем дальше. У нас есть прекрасная программа, помолимся. И у нас есть прекрасная программа, как дети, они молодцы. Молодежь, дети, они очень дружно делают. Если раньше надо было их уговаривать, там, поубирать, постирать шторы, я ходил за ними, в этот раз даже никому ничего слова не сказал. Только смотрю, приносят пакеты со шторами, вешают, кто-то снимает, кто-то вешает. Думаю, что я вообще тут делаю уже в церкви? Но слава Богу, что Бог заботится и дает наши сердца, что мы трудимся для Царства Божьего. Давайте помолимся за наши финансы. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что мы имеем возможность в этой жизни зарабатывать, иметь финансы, иметь другие источники доходов. Благослови, Господь, благослови наших работодателей, благослови другие правильные источники наших доходов. И каждая организация, каждый амт, который дает нам помощь, пусть будет благословен Тобою. И особым образом благослови те страны, те народы, племена, где люди имеют нужду, где люди умирают с голода или голодают, Господь, пошли туда миссионеров, чтобы они привезли туда и Слово Божие, и хлеб насущный для Тебя, чтобы многие души для Тебя еще были спасенные, Господь. Благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе. И власть, которую дал Господь Иисус, мы разрушаем всякое проклятие над нашими финансами, над финансами наших детей и будущих поколений, и высвобождаем благословение для наших финансов, для финансов наших детей и будущих поколений. И во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. И также благослови Господь всех, кто уже имеет жертвенное сердце, которое Ты сделал, Господь, чтобы финансы Церкви всегда были, и чтобы они были под защитой Твоей. И всякое проклятие над финансами Церкви я запрещаю Тебе, дьявол, во имя Иисуса Христа, действовать в нашей жизни и в жизни финансов Церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.